Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио. Пасторские послания.
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Книга пророка Осии, 7 глава, 8 стих. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. Эти слова были обращены к одному из израильских колен или племен, которое носило имя Ефремова колена. Колено, которое было весьма многочисленно, но отступление от истины от Бога было столь велико. И в этих словах открывается некоторая тайна отступничества, самого опасного положения человека, отходящего от Бога, отступничество, которое происходит незаметно. Меня очень поразили эти слова: «Седина покрыла его, а он не знает». Я подумал о старости или о времени приближения ветхого периода жизни, о времени старости. Часто люди, и в действительности так оно и есть, стареют, совершенно не замечая, как этот процесс происходит в их жизни. Многие не хотят ничего слышать, что бы им ни говорили, и воспринимают в штыки, когда кто-то упоминает о старости. Всегда понимаешь, что что-то с этим человеком не так, потому что он не может принять ту реальность происходящего в его жизни, которая действительно пришла. Но так или иначе, пока ты молод, ты об этом не думаешь. Но когда время проходит определенный рубеж жизни, ты начинаешь понимать, что старость – это нечто неизбежное. Она обязательно придет, хотя ты можешь не замечать, как этот процесс происходит. Совсем недавно один мой знакомый сказал очень интересную фразу. Он говорит: некоторое время назад я сфотографировался. Нужна была фотография для удостоверения. И вот тогда впервые как будто бы у меня открылись глаза. Я взглянул на свое собственное фото и увидел то, чего я не видел в зеркале. И я сказал тогда сам в себе и сам себе: «Боже мой, какой же я уже старый». Приходит определенное время в жизни человека. Это время, естественно, когда руки слабеют, когда суставы болят, и никакие лекарства уже не помогают. Глаза видят хуже. Это естественно. Седина появляется, и мы стареем быстрее, чем это осознаем. Поразительная истина в том, что и душа человека может быть подвержена угасанию. И как бы мы не утешали себя тем, что мы возрождены свыше, родились от Бога, если мы вдруг не позволим или не дадим возможности Божьей жизни в нас действовать, внутренняя жизнь будет постепенно угасать. И об этом не раз говорит Священное Писание в различных образах. Еще в древности Господь сказал Израилю следующее: «Я насадил тебя благородную лозою. Как же ты превратилась в дикую отрасль чужой лозы? Седина покрыла его, а он и не замечал». То, о чем я хочу сказать, наверное, можно сказать, к сожалению, о многих людях. Сегодня есть одна общая проблема, или, можно сказать, общая болезнь. Вот это старение души. седина покрыла, а ты и не замечал. Но, к несчастью, это заметно со стороны. Люди теряют тягу к Дому Божьему. Если было время, если было определенное время, когда каждое богослужение мы стремились быть на нем, присутствовать на нем, и чем больше бы их не было, тем больше бы мы отдавали им времени, сегодня очень трудно людей пригласить на богослужение в середине недели. Сегодня очень легко, оказывается, пропустить этот день. Люди теряют тягу к Дому Божьему. Люди меньше стали молиться. Это как будто бы что-то произошло в душе, а словословия в церкви порой совсем не слышно. Сегодня очень мало рвения к обращению других людей к вере во Христа. Самим бы спастись, вот так порой, может быть, мы не говорим, но действуем и живем таким образом. Очень мало остается терпимости к друг другу. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 32 стих. «Забывает ли девица украшение свое, и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня, нет числа дням». Печальный факт, что угасание, вот это угасание души, оно происходит совершенно незаметно. Порой мы думаем, что отступничество – это что-то такое, что находится вне нас, это что-то более серьезное, чем медленный процесс угасания. Нам кажется, что отступничество – это вот какой-то порог, через который ты переступил, и там совсем другая жизнь, как мы часто говорим, мирская, неправильная. Но оказывается, угасание души происходит так же незаметно, как приближение старости. Седина покрыла его, а он не знал. Люди не любят думать и говорить об этом. Не любят говорить о старости, тем более не любят говорить об угасании веры. Я сегодня хочу сказать несколько мыслей или несколько описать признаков вот этого угасания. Я думаю, что нам каждому нужно прочитать в своем сердце. Написано: «Самих себя исследуйте, самих себя испытывайте». Я назвал эту тему «преждевременная седина». Пусть это останется в нашей памяти. Таким словом она и будет запечатлена. Преждевременная седина. Итак, некие признаки, тревожные признаки, опасные признаки угасания. В книге «Плач Иеремии» сказано следующее в 4 главе. «Как потускло золото чистое, как изменилось наилучшее золото». И первый важнейший признак угасания души человека, души верующего человека – это пренебрежение Священным Писанием. Обращенный или новообращенный, новорожденный духовный человек, его отличает особая черта, так же, как и новорожденного младенца. Он жаждет. Если младенец жаждет пищи, он жаждет вкусить молока матери, то человек, рожденный от Духа Божьего, он испытывает нечто потрясающее, то, что в нем раньше не было. Я прекрасно помню это время жажды. Я помню, как я впервые открыл Библию, и от того, что Дух Святой сошел на меня, я испытал необыкновенное блаженство. Естественно, что понятно было не все, но то, что было понятно, простые истины доставляли неизмеримую радость моей душе. Эту радость ничто не могло мне дать до того. Я чувствовал это блаженство, как будто бы точило переливались новым вином, все внутри играло. Это было так замечательно, и каждое слово – это кладезь мудрости, оно слагалось в сердце. Я думаю, что многие из вас знают это чувство. Точно так же, как младенец наслаждается молоком матери, наслаждается еще и духом матери. И вот когда ты приходишь к Писанию, очищенный, омытый, ты наслаждаешься и мудростью, и духом, который действует в тебе. Наслаждаешься этой близостью. Слово «приятно», слово «доступно» и неожиданно, даже не для очень высокого интеллекта, душа начинает, не разум, душа начинает постигать значение, мысль того, что сказано в Священном Писании, она растет и крепнет, и слово становится и пищей, и оружием в твоем сердце. Но когда угасает душа, к слову, она уже не тянется. И Библия прочитана, и, возможно, несколько раз. И она знает, душа, что нужно читать Священное Писание, потому что сам Христос сказал: «Слова мои есть дух и жизнь». Но для нее это становится не потребностью, а долгом. Долгом. И она не раз говорит себе: «Надо читать Библию. Надо читать Библию». Но уже нет наслаждения. И душа, угасая, начинает искать вот эти ответы на важнейшие жизненные вопросы не в Священном Писании, потому что она так далеко отошла от этой образно матери, от ее духа. Кажется, ответы можно найти везде. А сегодня предложений много. Различные книги, христианские, философские учения, все что угодно. Душа, к сожалению, не понимает, что она не завершила ту работу, которая ей была поручена до конца. Она так и не развилась, но уже стала угасать. Я помню, есть такая страшная болезнь, когда маленький человек, это особые изменения, которые происходят в его организме, когда он маленький, выглядит как дряхлый старик. Возможно, вы когда-нибудь встречали таких людей. Их очень мало, потому что их в живых практически не остается. Но все-таки сегодняшняя медицина позволяет как-то поддерживать вот таких несчастных людей. Он еще не вырос, ему 12 или 13 лет, но его лицо испещрено морщинами. У него дряхлая кожа, у него совершенно седые и вылезшие волосы. Это страшное генетическое заболевание. И вот что-то похожее происходит и с людьми. Они еще не успели вырасти. Седина покрыла его, а он и не знал. Не знал, когда молитва отошла совершенно на другой план. Вспомни. Не раз Господь говорит в своем слове: «Вспомни». Вспомни, как было в начале. Вспомни о первой любви. Вспомни, как я вел тебя. Вспомни, какими путями ты шел. Вспомни. Но память слабеет. Есть очень интересное слово в Деяниях апостолов об Савле. Тот, кого Господь соделал своим служителем, и мы знаем его под именем апостол Павел. В тот момент, когда он из Савла превратился в апостола Христова, было очень интересное утверждение, сказано о нем из уст Господних. Он теперь молится. Вот именно в тот момент, когда в нем произошло преображение, внешне он был уничижен от света, который пришел с неба, сверхъестественная встреча с Богом, невероятная встреча, он упал с коня, ослеп, и вот он в доме, и он теперь молится, слепой, несчастный, может быть, внешне, неизвестна его судьба, но вот теперь-то он молится. Это свидетельство того, что душа перешла из смерти в жизнь. Но есть и обратное свидетельство. Когда из жизни осуществляется переход к смерти души, молитва уходит. На самом деле, душе нравится быть со Христом, нравится быть у ног Христа, нравится быть у груди Его, нравится изливать свои печали и боли порой, нравится славословить и благодарить, когда радостна душа. Она искренна душа, она желает неба и чистоты, ждет и верит и получает ответы от Бога. Но вдруг, когда происходит вот это истощение, иссушение, все меняется. Пророк Иеремия, 2 глава, 5 стих. «Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Существовало две возможности для народа, который занимался сельским хозяйством и этим жил, две возможности для орошения земли. И одна из них была общеизвестна, но непростая. Она не зависела от человека в прямом смысле. Это была возможность обнаружить ключ, источник живой воды. Потому что источником живой воды назывались вот именно те родники, которые били из земли. И, может быть, кто-то из нас наверняка мог иметь возможность испить из такого источника. В нем всегда замечательная вода. У нас недалеко от дома есть подобный источник, и даже когда зима и сильнейшие морозы, он не замерзает. Из него всегда идет поток воды, и здесь удивительный прообраз. Меня источник живой воды оставили и высекли себе водоемы разбитые. Вторая возможность была высечь в камне просто вот такую ванну, в которую вода набиралась постепенно, капля за каплей. И практически, если хоть какое-то обледенение или низкая температура, и вода превращалась в лед, камень мог треснуть, и потом ничто не могло удержать эту воду. Здесь замечательный прообраз, источник живой воды и то, что человек высекает своими силами. Так и происходит. Признак угошения. Теперь уже не встать раньше, как порой это происходило, чтобы начать свой день с молитвы перед Богом. Теперь уже вместо того, чтобы обратиться к Господу в серьезном доверии, в молитве и посте, в трудных ситуациях, становится легче и лучше принимать решения, полагаясь на свой дух и на свой разум. До царя далеко, до Бога высоко, порой такое ощущение наполняет человека до краев. И теперь уже душа не осмеливается молиться о грехах своих. Если раньше каждый грех, он был крайне грешен, и ты мог прийти и честно сказать перед Богом, теперь уже нет этой смелости. Почему? Потому что нет внутреннего решения оставить этот грех. Что уже говорить о молитве за других людей? Что уж об этом говорить? До них ли? Ведь седина, и не знаешь об этом. На совести много вины, но душа уже не идет к источнику. Не пьет из рассеченной скалы. Она для нее уже не так интересна, уходит от нее. Да и ненависть ко греху уже прошла. Раньше душа бежала от него, как от лица зверя или змея. Теперь глаза сухи даже при исповеди. И даже некоторая смелость появилась, когда к греху приближаешься. Теперь иссохшей душе все показались несовершенными. Когда-то мы всех любили. Когда-то мы любили всех, а наипаче своих по вере, а теперь все меняется. Раньше все было общее. Если мы видели какую-то трудность, проблему или грех, братья или сестре говорили ему с любовью, с искренностью и скромностью. А теперь главное, чтобы о нас ничего не говорили. Мы и к другим не лезем, и меня не трогаем. Мы сердимся, когда нас упрекают. Порицаем порой, но уже не с любовью, а со злорадством за спиной человека. Так происходит. Каковы же причины падения Ефрема, о котором мы читали? Я снова вернусь к книге пророка Осии, чтобы увидеть эти причины в 7 главе. Каковы же причины? 7 глава, 4 стих. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. Вы знаете, я не акцентирую здесь мысль на слове «прелюбодейство», но апостол Иаков скажет, что прелюбодейство – это, в принципе, дружба с миром. Мы часто говорим о том, что воистину нам нужно не любить мира, не того, что в мире, ибо дружба с миром есть вражда против Бога, но не всегда люди понимают, что такое мир и что такое дружба с ним и что такое вражда с миром. Иногда люди, понимая под этим некую совокупность культуры, искусства, красоты, отвергают все это из жизни, называя все это мирским. Но не об этом говорило Слово Божие и никогда на такую мысль нас не подталкивало. Слово Божие говорило о системе взаимоотношений, которые сложены в мире под властью князя этого мира, мира сего, то есть дьявола. Вот именно система взаимоотношений неверных, ложных посылов, ложных мотивов, нечистых побуждений, она должна быть отвергнута, не принята и не соединена с нами никаким образом. Похоть, алчность, жадность, страсть, беспечность – все это иссушает душу нашу. И когда это приходит, чувство вины овладевает совестью. Я исследую, размышляю над механизмом падения человека. И вы знаете, механизм этот прост. Иногда люди говорят, сколько приходит в мою жизнь искушений. Наверное, и вы так говорили. Помолитесь за меня, столько искушений на меня нахлынуло, столько искушений. Но поверьте, падение происходит не от множества искушений, а только лишь от одного единственного. От одного единственного, самого главного, которое прорывается в нашу жизнь. «А народ мой забыл меня, нет числа дням». И вот потом уже, когда это прорвалось и узаконено, все остальное становится уже сопутствующим. Но чувство вины овладевает совестью, и такая совесть подавленная уже не может молиться. Спаситель меньше ценится, грех менее ненавистен, общение менее желательно, нечестие менее отвратительно. Секрет прост. Даже одна похоть, вскормленная в душе, станет змеиным гнездом. Осия 7 глава 8 стих. Вторая причина. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал как неповороченный хлеб. Смешался с народами, неповороченный хлеб. Мы понимаем, хлеб, который не перевернут, его практически уже, ну, не поднять вот с этого противня, вовремя не перевернулся, и уже он прилип, разваливается. Так вот, написано еще, Ефрем смешался с народами. Многие жалуются и говорят: так нам тяжело, мы вот находимся в таком обществе, мы работаем или живем среди нечестивых людей. Но я вам скажу больше, если Бог поместил вас среди нечестивых людей и нечестия, радуйтесь и не падайте духом, потому что это Божье испытание, при котором обязательно будет облегчение, и вы выйдете с победой. Но если вы сами выбрали место, где нет Бога, где нет страха Божьего, где глумятся и смеются над Словом Божьим и хулят Дух Божий, если вы сами выбрали такое сообщество, добрые нравы будут разрушены, душа иссохнет. И тогда слова Писания неприятны, молитва становится пуста. Вы замечали, что иногда молитва кажется пустой? Вы знаете, когда она пуста? Когда нет духовных стремлений, когда не к чему стремиться больше. И поэтому ты не знаешь, что просить. В жизни, особенно у тех, у кого складывается более-менее в жизни так или иначе неплохо, и особых стрессовых ситуаций не происходит, понятно, как сказано в пословице: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Когда грянет гром, мы все на колени падаем. Но когда это не происходит, и молитва угасает, почему, о чем молиться? Здесь хорошо, тут неплохо, и тут ладно, лучше к Богу не обращаться, чтобы хуже не стало. Но почему так происходит? Потому что духовных стремлений нет. Потому что кажется, что больше ничего обрести и получить нельзя. И тогда хочется воскликнуть: «Горе нам, горе мне! Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». И они отвечают: «Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш». Thank you. Очень важно понять, что восстановление возможно. И что вот это искушение ветхостью души приходит для каждого, как обязательное, можно сказать, испытание в жизни человека. Но нужно понять причину угашения. Если на корабле есть течь, если есть течь, нужно обязательно найти то место, где протекает вода. Так вот, нужно найти эту течь своей души, исследовать себя, свои чувства. От чего это произошло? В чем причина? Какова эта причина? Может быть, это идол, который есть в нашей жизни? Может быть, это какая-то страсть? Может быть, это дурное сообщество? Нужно найти эту причину и убить ее. Я буквально говорю, в буквальном смысле. Я вспомнил сегодня утром, размышляя над этими священными словами из Писания, историю о Самсоне. Я очень кратко напомню вам. Произошло невероятное нечто. Самсон встретился со львом. И лев являет некую ассоциацию противостояния и врага. Написано, дьявол бродит, как рыкающий лев. И вы помните, что Самсон вступил с ним в битву и победил этого льва. А потом, через некоторое время возвратившись, он обнаружил нечто особенное. В трупе этого льва был мед. То есть пчелы сделали соты, и там был мед. Я подумал, как велика мудрость Слова Божьего. Ведь в действительности такого быть не может. И если это и происходило, то это и в те времена было величайшим чудом и знамением. Тем более и для нас это знак, определенный знак. Когда ты пойдешь в атаку на этого льва, Дух Господень поможет тебе, и только в трупе этого льва, победив вот ту причину, ты обнаружишь истинный мед. Мед Слова Божьего, который будет питать твою душу. Слава Богу! И, конечно, нужно прийти к Господу. Прийти к Господу в простоте и признаться. Признаться в сухости своей души. Я скажу, что я, познавая жизнь в Боге, пришел к определенным выводам. Есть разные песни. Я сейчас хочу вам просто привести пример. Есть разные песни. Мы поем разные песни. В последнее время я очень люблю песни более старые из песенников. Я их полюбил. Я объясню, почему. Потому что в них много правды. В них настолько много правды, что иногда ты становишься потрясенным простотой, неизысканностью, но искренностью вот этих слов людей, говорящих о том, что с ними и в них происходит. Если человек о себе может петь «Ах, я грешник бедный», это уже правда. Хотя много раз высмеивали и эту мысль в современных церквях, это «ты грешник, а мы здесь святые», но я пугаться стал другому. Когда мы поем, я славлю тебя, я люблю тебя, я восхищаюсь тобой. И вдруг я понимаю, что я пою это устами, а в сердце моем этого нет. И я понимаю, что я лгу. Не лгите никогда Богу. Ни в молитве, ни в песнях, ни в мыслях. Будьте искренни. И если сухо умирает душа, приди и скажи к нему: «Господи, я как мертвый пес, но у тебя есть сила. В руки твои предаю дух мой. Трости надломленной он не переломит. Льна курящегося не угасит. Только лишь дым от него смрадный идет. Лен — это что-то наподобие ваты. Только смрадный дым, вот тут идет этот дым. Льна курящегося не угасит». Прекрасно петь песни хвалы. И это тоже честно, когда душа твоя проснется, и ты воскликнешь. Понятно, что все люди пребывают в разном состоянии, но я говорю сейчас о твоем личном предстоянии перед Богом, личном, когда ты один на один, будь искренен и честен. И тогда эти слова, которые я прочту сейчас, будут для тебя и обетованием, и утешением, и поддержкой, и величайшей помощью. Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». А Господь отвечает: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Это потрясающее слово. Это значит, что Бог не забудет твою душу. Сколько бы мать ни переносила скорбей, каких бы трудностей она не имела днем и ночью с ребенком, дитя для нее дороже золота и богатства многого. Что-то есть в ее сердце, что-то сверхъестественное, что с неба дано, что привязывает ее к этому маленькому, слабому, болезненному комочку. И даже более того, и даже к слабоумному ребенку. И невозможно объяснить эту любовь матери. И невозможно ее изменить. Можно разорвать на части ее сердце, и тогда она будет любить каждой частицы. Но при том, при всем, есть все равно те, кто оставляют, бросают. Есть даже и особая статья в тюрьме, детоубийца. Даже такое происходит. Но Господь здесь говорит: но если бы и она забыла, то я не забуду. Она может забыть, но его любовь неизменна, потому что он неизменен в любви. И сказано: любовью вечную я возлюбил тебя и начертал на дланях своих. Возможно, вы удручены сегодня, и пусть это будет утешением, чтобы нам возвратиться, если наша душа иссохла, и мы постепенно и медленно отошли вот от того Божьего присутствия, от его близости. Нам нужно помнить об одном. Да, мы ушли, но от любви нас никто не отлучал и не отлучит от Божьей любви никто. Воздень руки к Богу без гнева и сомнения, смой сердце злое и возвратись, сердце твое оживится. Один молодой человек в гневе, в ссоре покинул свой дом. Родители его были не молодые люди, и оставить их в трудную минуту было большой долей предательства по отношению к ним. Мать была больна, отец тоже имел немощи, но он решил жить своей жизнью и уйти из их дома навсегда. Это решение созрело у него давно, потому что с каждым днем он чувствовал, что взрослеет, и вместе с его взрослостью росла какая-то и озлобленность по отношению и к власти к отца, и матери, которая все время лезла со своим утешением и любовью. Все это настолько накопилось в нем, что когда настал определенный момент, он сказал: «Все с меня хватит, я больше не мальчик, я живу своей жизнью», и ушел. В общем-то, это очень похоже на историю библейскую о блудном сыне. Но это реальная история жизненная. Он ушел, долгое время скитался. Сначала было трудно, потом стало хорошо. Устроился на работу, зарабатывал немалые деньги, работал на севере, о родителях даже не вспоминал. Почему-то в его душе возникла какая-то внутренняя обида, ни на чем не основанная. К сожалению, так бывает и у людей по отношению к Богу. Мы сами грешим, мы сами падаем, а потом предъявляем ему претензию. Мы говорим: «Господи, если же ты меня любишь, почему ты не убрал из моей души вот это злое? Почему ты меня не остановил? Почему ты меня не удержал?» Эта претензия была у него к родителям. Когда было трудно, он злился на них и в душе своей говорил: «Почему вы не остановили меня?» Время благоденствия у него закончилось. Белая полоса сменилась черной, все пошло наперекосяк, потом вновь он смог как-то устроиться в жизни. И однажды произошло нечто в его душе. Он почувствовал какой-то внезапный свет, когда один из его товарищей пригласил на кладбище просто поучаствовать в похоронах его престарелой бабушки. Вдруг он подумал о своей матери, о своем отце. Что-то стало происходить. Там был священник, говорил слова из Евангелия, душа стала меняться. И вот уже он не мог проснуться иначе, как с мыслью: как там они, что там они. И в то же время другая мысль приходила: я разорвал полностью с ними отношения. Я не знаю, что теперь будет, я предал их на много-много лет. Я не заботился и не спрашивал о них, тогда им было тяжело. А сейчас уже прошло 15 лет. Хорошо, если они остались живы, а если нет? Но даже если они остались живы, как я приду к их порогу? Что я им скажу? Примут ли они меня? Я бы изгнал такого сына. И все-таки он решился, написал письмо, попросил очень кратко прощения, насколько это можно было выразить на бумаге, и сказал, что я бы хотел приехать. Но я знаю, что вы, вероятно, не захотите меня видеть. Но если у меня есть хоть какая-то надежда, когда я подойду к своему дому, Если вам не трудно, пожалуйста, повесьте на окно белую простынь. Я буду знать, что дверь в дом открыта, и я могу войти. И вот когда он уехал еще на поезде, сошел и пошел по проселочной дороге к своему дому, вдруг он увидел что-то невероятное. От самого вокзала на каждом дереве висели белые куски простыни, разорванные, которые вели, как белая дорога, к дому. Они его ждали. Обратись к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьми с собою молитвенные слова и обратись к Господу, говорите Ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем тебе жертву уст наших. Да помилует нас Господь и врачует наше от падения, ибо Он сказал: возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Милостивый и любящий Отче, по милости Твоей мы не истребились, по милости Твоей душа наша жива. И мы слышим, Господи, эти ноты, Господь, прекрасной гармонии неба, которые еще отзываются в нашем сердце. Мы просим Тебя, Господь, этими молитвенными словами уврачуй от падения наше. Исцели наши души, Господи, умилосердись над нами. Прими нас, Господи, вновь в радость присутствия Твоего, чтобы, Господи, наполнить душу нашу Духом Твоим, чистым и святым, любовью Твоей, Господи, неприходящей, и славой Твоей, так желанной нами. Омой и очисти тех, кто сегодня нуждается в этом, ведь многие здесь исповедуют пред Тобой сухость души своей, иссушение сердца, отпадение, Господь. Прости, Господи, помоги принять Слово Твое и обрести силу и помощь Твою благовременную. Господи, предаемся в Твои руки святые, зная, что Ты сделаешь больше, чем мы можем подумать, просить. Мы вверяемся в Твои руки и воздаем Тебе славу. Аминь.
Слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.